знакомых лиц, незнакомых лиц. Так что как-то даже волнительно так. Это встреча такая. Хотя бы вечерняя. И требующая от меня некоторые усилия отстроиться от контекста группы, в которой я только что приехала. Да, в общем, на какой-то наш новый разговор. Прям даже попрошу для начала поднять руки. Я понимаю, бессмысленно начинать с другого конца. Есть ли в зале кто-то, кто не учится в гештальт-программах? То есть все-таки есть какое-то количество людей, которые впервые пришли. Но тема, которую я сегодня предлагаю вам для наших размышлений, нашего совместного разговора, она такая не специфически гештальтистская, но она, наверное, такая заставляющая задумываться вообще, ну, людей в процессе жизни так или иначе. Тема идентичности. Потому что все равно, чем бы мы ни занимались, периодически мы попадаем, да, в этот вопрос, обращенный к себе. А кто я? Зачем я это делаю? То, что я делаю? Кому я это делаю? Вот, нужно ли мне это делать? Или вообще, может, как раз вовремя остановиться и перестать делать? И в этом самая большая польза будет для меня и окружающей среды. Вот. А назвала я наш сегодняшний разговор. Да, напоминаю, что, ну, в общем, я что-то расскажу в течение 45 минут. Потом у нас будет небольшая перебивочка. А потом, я надеюсь, что мы с вами скорее организуем такое дискуссионное пространство, где это будет наш такой совместный разговор. Ваши вопросы, да, какие-то мои идеи на этот счет, возможно, ваши какие-то идеи. Но это было бы любопытно мне, если бы у нас такое получилось во второй половине живое общение. А назвала я эту лекцию сегодняшнюю «Идентичность как динамический процесс» по причине своих собственных размышлений, связанных с тем, что я, как многие психологи, приходя в психологию, к понятию «идентичность» относилась как к очень такому ясному и хорошо описанному понятию. Исходя из теории развития, да, в общем, идентичность – это, ну, процесс такой обретения идентичности – это разовый процесс в жизни, который приходится на такое светлое время, которое мы называем подростковым периодом, подростковым кризисом. Вот прожил человек, соответственно, этот период, если удалось, понял про себя раз и навсегда, кто он. И дальше только такие специальные задачи. Ну, там, про дерево, про дом, помните, про сына, да, посадил, не посадил, в общем, все эти размышления. И как-то мы так умудрялись долгое время, да, этим понятием пользоваться именно в таком виде. Ну что, вот отвечаем мы на этот вопрос один раз, и дальше всю жизнь пользуемся тем описанием, которое получили, ну, в общем, в начале своей жизни. Ну, будучи гештальт-терапевтом. И понимая, что все, что нас окружает, и что внутри нас, это процесс динамический. И, в общем, ничего у нас не бывает один раз навсегда. И никогда мы в одну ветку не входим дважды, как бы нам этого не хотелось. И мгновение мы тоже не можем остановить, каким бы прекрасным оно ни было. Ну, мне кажется, достаточно странно относиться к себе как к чему-то, что образуется один раз и остается очень неизменным. И опираться, наверное, в разговоре я буду все-таки на размышления. Ну, идентичность состоит из очень разных частей. Мы можем отдельно с вами это время проговорить о том, как формируется наша профессиональная идентичность, например. Да? Мы можем отдельно говорить о том, как формируется, ну, там, идентичность, связанная с какими-то новыми обязанностями и функциями, которые у нас появляются в жизни. Ну, например, в жизни человека происходит иногда такой... неожиданное событие, люди имеют такую странную тенденцию жениться и выходить замуж. И это достаточно сильно меняет представление о себе, да, очень много нового узнаешь. А потом еще имеют такую странную тенденцию продолжать, собственно говоря, род человеческий, да, и еще у них появляются дети. Это опять очень сильно меняет представление о себе, представление о жизни. И можно говорить об этом. Но я предлагаю взять за основу базовую такую вещь. Все-таки вот есть какая-то единица, которая как-то более или менее у нас остается стабильной. В какой-то момент мы понимаем, что у нас есть половая принадлежность. Ну, то есть, что мы делимся все-таки на мужчин и на женщин. И худо-бедно мы с этим знанием себе как-то смиряемся и живем. тоже, это нельзя сказать, что такое ясное представление, в общем, да, но более или менее оформленное по каким-то признакам. Поэтому я думаю, что продвигаться в этом размышлении будем, в общем, опираясь, наверное, на эту часть нашей жизни, на это представление о себе. Я вообще люблю эту лекцию читать в паре. Да, я люблю читать в паре, потому что я всегда испытываю некоторую неловкость, когда начинаю размышлять о мужской идентичности. Ну, у меня какая-то неловкость такая появляется в этом месте. Ну, я буду, если мне понадобится опираться на мужчин в зале, надеюсь, что вы меня поддержите. Вот киваем головами, значит. Хорошо. Собственно говоря, да, если вообще в целом поговорить про идентичность, то понятно, правда, мне кажется, что задаемся мы этим вопросом в тот момент, когда знание о себе мы начинаем трансформировать из описания нас другими людьми, да, в собственное такое описание, которое мы получаем через, ну, опытным путем. Понимаете, о чем я говорю? Потому что первое узнавание о себе все равно нам протранслировано. О том, кто мы, какие мы, даже как нас зовут, мы узнаем от кого-то. От того ближайшего окружения, которое нас знакомит с этой жизнью, в общем, занимается нашим выживанием, нашим взращиванием. И, собственно говоря, формирует наше первичное представление о себе. И если говорить вот таким языком гештальта, то на первых порах наше представление о себе, оно скорее такого интерактивного свойства. Мы знаем о себе исключительно из той информации, которую, не пережевывая, ну, в которую мы поверили и присвоили. Ну, например, я всегда говорю, что один из таких прекрасных интроектов – это имя. Ну, вот, например, да, каждый из вас же понимает, что когда-то какие-то добрые люди сказали, что на эту кличку вы должны откликаться. И мы же, слушайте, всю жизнь это делаем. Ну, некоторые брыкаются, конечно, там, пытаются модернизировать, да, видоизменять, но, по сути дела, все равно внутри остается это знание, крути не верти. Да, что вот как-то я должна откликаться на это словосочетание. Но это такой, да, такое описание себя, которое бесспорное, в общем, оно не хуже, не лучше, чем другие. А вот когда к этому самому имени нам добавляют еще некоторые характеристики, и мы узнаем о себе, что я девочка, девочка, например, ленивая, да, или там какая-нибудь неловкая, да, или там какая-нибудь очень непохожая на других девочек, я этим доставляю массу хлопот, да, своим родителям. То вот это знание, оно уже, понятно, формирует не только нашу реакцию откликаться, да, но и формирует тот способ, которым мы дальше свою жизнь, в общем, начинаем организовывать. А вы знаете эту прекрасную пословицу про то, что если, в общем, 10 раз человеку сказать, что он дурак, то, в общем, он на 11 раз уже прекрасно, да, соглашается с этим описанием. И жизнь он свою будет организовывать, исходя из того, что его интеллектуальные способности очень невелики. И, конечно же, это требует большого риска в какой-то момент жизни начать вот эти знания о себе проверять. Потому что какие бы они гаденькие не были, но они уже знакомые, и в этом смысле по знакомой тропинке нам ходить, понятное дело, поспокойнее. Ведь проверять это надо вдруг сделать что-то такое, про что я еще ничего не знаю. И тогда мне надо преодолеть тревогу, тогда мне надо преодолеть, ну, такой стыд, собственно говоря, потому что для того, чтобы проэкспериментировать, мне надо рискнуть появиться и стать видимым для другого, ну, для окружающей среды, для других людей. И все это, как вы понимаете, переживания крайне неприятные. И избежать их очень хочется. Поэтому есть прекрасные люди, которые, ну, обходятся без проверки. И, в общем, достаточно долгую часть своей жизни живут, опираясь на вот это первичное описание. И, в общем, способ спокойный. И все бы было в нем хорошо, кроме одного маленького такого нюанса неприятного. Что если пользоваться этим первым способом, то есть риск так никогда внутри своей жизни и не оказаться. А всегда быть таким, знаете, исполнителем чьей-то боли. Ну, в общем, да, выполнять чьи-то ожидания, реализовывать чьи-то проекты, да, собственно говоря, оправдывать чьи-то несбывшиеся мечты собой. Это, в общем, вполне способ жить. Я думаю, что вы знаете много таких людей, которые, ну, так и живут. И даже иногда, я думаю, счастливые из них доживают до конца, так и не поняв, что что-то было не так. Но чаще все-таки в какой-то момент жизни нападает это смутное такое, вот как бы смутное переживание, связанное с тем... Вот видите, это очень хорошо описано, вот люблю анекдот про то, что шарики не надуваю, они не радуют. Да, вот это такое переживание, что что-то делаю, делаю, куда-то бегу, куда-то несусь, в общем, вкладываю массу своих сил, уже столько, в общем, всего наделал. А так оглядываюсь, и почему-то ничего не вдохновляет. И почему-то смысла какого-то тоже немного. А самое главное, удовольствие от всего этого никакого. И вот именно эти периоды, они все-таки заставляют нас задуматься над тем, да, ну, универсален ли этот способ не проверять. И тогда мы все-таки рискуем и начинаем проверять. И формируем, ну, знаете, такой наш опыт можно представить себе в виде, ну, так вот Саша Махаюков любит очень пример, такой библиотеки, да, где много книжек разных написано про нас. Сначала кем-то, а потом нами. И это же, ну, такая штука, знаете, вытащить чужую книжку, ну, почитать, потом проверить и написать свои. И в этом смысле книжки не пишутся в том случае, если мы не позволяем себе прожить этот момент, который нам дает опыт. А давайте немножко так подумаем, что такое опыт. Опыт – это то, что невозможно просто узнать. Опыт – это то, в чем мы должны оказаться целиком. Ну, рискнуть, да, там, всеми собой быть. А всеми собой – это значит, как-то там живет наше тело, как-то там живет наша душа, как-то наши эмоции, которые нам поделили в свое время на хорошие и плохие, нужно, да, присвоить себе и понять, что я там не только добрый человек, но вообще, может быть, злюкой. Не только щедрый такой, да, вот, отзывчивый человек, а вообще жадность, это вполне тоже неплохое иногда качество, да, и как бы нам не выбивали это качество, ну, например, вы знаете, маленький ребеночек выходит поиграться со своим совочком и ведерком, там, с ведерком и лопаткой, вот, и девочка какая-нибудь, мальчик, например, маленького, подлазит и лопатку забрала. Какой инстинкт первый мальчик?
Ведерком по голове.
Совершенно верно, дать ведерком по голове. Да, а что дальше происходит, мы тоже хорошо знаем. Да, в общем, девочка плачет, бежит к своей маме, мама бежит к маме мальчика, мальчика вызывает на ковер и говорит, нехорошо, и девочка ведерком по голове. Вот, неправильно это действие. В следующий раз мальчик выходит со своим ведерком, со своей лопаткой, подлазит девочка, да, зарится на его лопатку, он девочку ненавидит, но терпит. Вот так мы, собственно, вырабатываем, да, такое прекрасное человеческое качество. Это как выносливость и терпеливость, собственно говоря. А дальше мы взрослеем. Окружающая среда зарится уже не только на ведерко и лопатку, да, а, в общем, иногда на наши чувства, на нашу жизнь, на наши желания. А мы терпим уж. Научились мы, выносливые люди, мы научились уже очень хорошо терпеть, и все прекрасно получается. Более того, мы уже даже не замечаем, что в этот момент что-то с нами не то происходит. Это какая-то норма. Не чувствовать ничего в этом месте нельзя, это очень чревато. Ну или, например, тоже прекрасное такое освоение ребеночком жизни. Да? Он, зубки растут, их же надо применять, когда они растут. И применять ко всему, что подворачивается. А чаще всего подворачивается мама. И поэтому, ну, очень хорошо на маме тренировать, да, вот этот новый орган, который еще не исследован, это орган. Но маме это почему-то не нравится. И хорошо, когда мама мудрая, может просто сообщить, что когда я кусаю ее, например, за какие-нибудь мягкие места, то ей больно, и поэтому она мне не разрешает кусаться. Но чаще мамы так далеко не идут. Они совершают легкое движение рукой, И я на опытном пути, опытным путем, не очень задаваясь, да, как он организовался у меня, понимаю, что нехорошо, что если я пускаю этот аппарат, вот, да, то как-то потом неприятно очень. И, соответственно, ну, тоже такое прекрасное знание про свои зубы, что зубы – это то, что, ну, я понимаю, да, надеюсь, вы понимаете, что это метафора про зубы, да, то, что я вход, в общем, лучше бы не пускал в своей жизни. И так далее. Я могу таких примеров привести очень много, а вы можете тоже мне, я думаю, достроить массу таких примеров, как у нас постепенно вот таких всяких, значит, конструктов про себя очень много набирается. И поэтому, когда мы начинаем переписывать эту библиотеку, писать какие-то книжки о себе, там же много подводных камней. Ну, например, какие-то переживания, которые сопровождают опыт, настолько интенсивные, то я не умею, я не научился их проживать. Мне очень страшно. Мне кажется, что это переживание меня поглотит, снесет, да, охватит его, я не выживу. Ну, вспомните, да, например, в своем опыте, когда вам первый раз приходилось проживать сильную боль. Ведь самое парадоксальное еще то, что это наше переживание не столько мы не переносим, сколько, как правило, окружающая нас среда тоже не выдерживает. И тогда что делают с человеком, которому больно? Вот что мы приходим к этому.
Обезболивают.
Обезболивают. Ну, например, это в каком, как выглядит в человеческом таком, да, контакте? Утешают. Утешают, да, там, и говорят, например, да ладно, что там, да, вот, ну, я очень люблю, когда там, знаете, у девочки первая неудачная любовь, или у мальчика, да, первая неудачная любовь, это трагедия, это очень больно, кажется, что мир заканчивается в этом месте, что все самое лучшее уже было и закончилось, и жить дальше совершенно бессмысленно, и вот в этих своих таких переживаниях, да, там, этот человечек находится, и в это время добрые люди, мы говорим, что ты расстраиваешься, это таких еще дофига будет. Совершенно бессмысленная фраза, правда, внутри этого переживания. Но что она делает? Она делает одну единственную вещь. Она останавливает этот процесс. Ну, я понимаю, что как-то моя боль очень расстраивает мой мир. И тогда мне лучше ее или перестать чувствовать, или как-то перестать показывать, что я сейчас это проживаю. Я так справляюсь с этим, да, вот потихонечку. И так у меня на лице уже все опять окей. Ну, мне больно, но об этом никто не знает. А потом я так хорошо успеваю натренироваться, что мне больно, но я уже и сам этого не замечаю. Ну, потому что бессмысленно замечать это чувство, да, все равно я с ним ничего делать не смогу. И тогда, остановив, например, боль, мы останавливаем весь опыт. Ну, потому что боль потом трансформируется в какую-то злость, например, да, и в какое-то там переживание. Ну, не знаю, там, возмущение, да, мы как-то, в общем, что-то ищем, мы запускаем творческий процесс, мы начинаем как-то приспосабливаться, мы узнаем себя вот таких, да, после этого опыта, и тогда это превращается в ту книжечку, о которой мы сказали, да. А если я остановила все, а невозможно у нас заморозить одно чувство, но продолжать переживать все остальное, мы морозим все, да, то, в общем, вот так у нас в этой библиотеке, знаете, образуется очень много книжек с обложками только. Такие книжки-обманки. То есть красивая обложка, на ней написан красивый текст. Мы ее открываем, а там дуля. Вот, а как мы так иногда шутим там вот на группу, вот, на своих, да, студентов, которые знают, что еще же кто-нибудь же может там что-то нарисовать, да, или что-нибудь дописать, или вырвать там страничку. Да, или еще что-нибудь сделать. И тогда она даже может быть с текстом, но, например, очень рваным. И опираться на эту книгу невозможно. Если мы с этой метафорой уйдем, то понятно. Тогда у нас и представление о себе, да, получается очень такое ненадежное. Вроде опыт был, а знание какого-то, такого, на которое я могу так облокотиться, да, чувствовать, что да, я это про себя точно знаю, я в этом уверен. Ощущение этого не появляется. Я все время как будто, знаете, на такой неустойчивой поверхности. Ну, как будто под ногами у меня не твердая, да, какая-то почва, а что-то очень зыбучее, и, ну, я не знаю, к чему приведет мой следующий шаг. И тогда что лучше всего делать, если, ну, так ходить стрёмно? Это не двигаться. Потому что если я уже сижу где-нибудь уверенно, и со мной 5 минут ничего не происходит, то это самое безопасное место. Ну, во-первых, если я сижу, то вряд ли я поврежу собой пространство, так что оно расстроится. А самое главное, вряд ли пространство повредит меня. Я уже тут как-то окопался и, в общем, так вот в этой засаде хорошенько обустроился. Можно там себе, знаете, обживаться, доводить, значит, соответственно, эту нору до состояния пятизвездочного отеля, ну, там, чтобы там украшать, например. Убеждать себя, что эта нора, это и есть вся жизнь. Ну, и что дальше ходить, да, собственно говоря, нас тут неплохо кормят, ну, в общем. И понятное дело, что чем больше мы таких ограничений себе создаем, тем, как вы понимаете, все меньше и меньше некоторого опыта мы получаем. Да, и вот это вот, ну, знание о себе, оно тоже оказывается таким очень ригидным и застывшим. Если мы с вами вернемся к позиции, что все-таки мы делимся, мужчина и женщина. А вы согласны с этим? Вот. То понятное дело, что узнавание о принадлежности... Знаете, тут даже не столько вот, когда говоришь про мужскую идентичность и женскую идентичность, у всех сразу радостно блестят глаза, и все думают, что лекция будет про секс. Про секс мы, конечно, тоже поговорим, но, знаете, тогда не вся будет только об этом. Потому что для меня, прежде всего, это вопрос того, к какому племени, к какой стае я принадлежу. Ну, то есть, на какое поле мне ходить гулять. И вот тут, как вы понимаете, нас поджидает масса самых невероятных, значит, вот трудностей и разочарований. Потому что в идеале, если говорить про какую-то идеальную картинку, и так было традиционно, если мы вспомним, как во многих племенах проходит традиция инициации, да, то, собственно говоря, в общем, в мужскую стаю подрастающего, да, самца проводит все-таки мужская часть времени, да, а в женскую стаю подрастающую самочку, да, в общем, ведут женщины. Прекрасно. Вот у древних, у них это все было гораздо экологичнее, мне кажется, и гораздо менее заморочено. Потому что был какой-то такой ритуал, отработанный, проверенный, и все естественным образом происходило. Мы существа, обезображенные интеллектом уже очень. Поэтому у нас, конечно, добавляется масса сложностей. А вот если, ну, давайте начну с процесса женского. Мы просто в нем ближе, понятно. Да, поэтому начну с женского процесса, а потом перейду к мужскому. Ведь, смотрите, ну, в итоге об этом писала, говорила, это какая-то, ну, уже, наверное, не свежая фраза, но я произнесу ее. На мой взгляд, мы можем говорить о том, что женщина достигла такого состояния зрелости в том случае, если она, ну, знаете так, уважает себя, признает себя. У нее есть, ну, некоторая такая гордость от того, что она принадлежит, ну, женскому роду. Она способна, зрелая женщина, мне кажется, вот как раз про секс, не просто автоматически заниматься сексом, потому что нужно радовать мужчину. Или не просто заниматься сексом, потому что это приводит к продолжению рода человеческого и подарит ей счастливые моменты материнства. А потому что, как это не ужасно, это доставляет удовольствие. И она сама может, да, в общем, получать из этого удовольствие, и она имеет право выбирать, какое удовольствие ей получать. И она себя узнает в этом процессе. И зрелая женщина еще способна к такому переживанию, как забота о другом, нежность, обращенная к другому, жалость. Да, и я хочу тут на жалости, ну, всегда делаю эту запинку, потому что у нас слово «жалость», я считаю, очень замороченное. Мы жалость путаем с таким высокомерным «мне тебе жаль». И поэтому, наверное, вы сами про себя знаете, как часто возникает «не надо меня жалеть». Да, и меня унижает твоя жалость. А по сути дела, ведь если мы вспомним, как появлялось, да, даже слово «жалость», оно пришло из старинного славянского слова «жаление», которое было равно понятию «любить». И когда один человек другому говорил «жалкая моя», да, «жалкий мой», это в общем, изначально любимый. И нам сейчас нашему уху это странно, да, собственно говоря, слышать. Но, в общем, это так, да, и это, ну, такая традиция, которая, ну, наверное, даже в чем-то утратилась. И мне кажется, что как раз когда у женщины есть запас чувств, которыми она может делиться, да, это тоже признак того, что, ну, она вполне, ну, выросла, стала зрелой. И я не зря в этой последовательности обрисовала эти признаки, потому что мне кажется, что сам путь, как это формируется, он идет именно в такой последовательности. Ведь когда появляется ребеночек в семье, очень важно, чтобы его там ждали. И чтобы ему там было место. И это далеко не всегда так. Хотя моя рема направо и налево, что это самая большая часть счастья в жизни человека. Да, и, в общем, семья просто в экстазе от счастья, когда это происходит. Но очень часто ребенок появляется, потому что этого требует социум. Да, или ребенок появляется от тревоги. Или вот сегодня на группе мы вспоминали разные экзотические варианты. Когда ребенок появляется, чтобы маме не было грустно. Или мама говорит, наконец, завязываю с этим грязным делом с мужиками. Вот родилась я в мальчике, наконец у меня будет мальчик, который будет мне предан и будет меня любить. Еще были любопытные варианты с тем, что стакан воды будет кому подать. Тут такая, в общем, частая идея. И, или, например, этим двум людям, я имею в виду мужчине и женщине, уже очень невыносимо друг с другом. У меня одна знакомая задавалась дилеммой, она никак не могла понять, то есть вот их, они дошли до такого серьезного кризиса с мужем, она никак не могла понять, развестись с ним или родить второго ребенка. Надо сказать, выбрала второй вариант. Ну, в общем, помогло в том смысле, что вопрос про развестись отпал сам собой. И тогда это не про то, что ребенка ждут, а про то, что он сразу появляется очень функционально. Ну, а уж что там говорить про хорошо это, когда правда в семье ждут не просто ребенка, ну, а вот, знаете, рады либо девочки, или рады мальчику. А это же совсем мрачно, да, потому что сколько же, ну, если там первый ребеночек, например, мальчик, то понятно, что второй ребенок. Нужен мальчик. И так далее. Да? И, соответственно, вот это ощущение собственного достоинства, собственного самоуважения, собственной устойчивости возникает именно в тот момент, когда ребенок проверяет, ну, когда уже способен проверять, что он занимает свое место, что он не занял чье-то место, что он не повредил вообще, да, жизнь вот этой семьи, в которой он, а наоборот, ну, скорее влился туда, и это какая-то прекрасная такая встреча. Если этого не произошло, то с первым фактором про самоуважение большие неприятности. Ну, потому что на этом месте, где должно появляться самоуважение, появляется такое гадкое человеческое переживание, которое называется вина. Не очень осознаваемая, не очень, да, такая считываемая, не всегда это так у нас оформлено, что я прям про это понимаю. Я просто живу как-то так, как будто я этому миру немножко должен. Такое, наверное, думаю, многим знакомое переживание. Ну, немножко должен этим родителям, которые, в общем, все-таки родили меня, да, немножко должен другим добрым людям, которые терпят меня на этом белом свете. И вот эта готовность быть немножко должным, она так хорошо впитывается. Следующее, что я отмечала, это как раз про такую зрелую сексуальность. Ну, это правда. То, что мы начинаем осваивать в тот момент, когда мы вот это различие-то обнаруживаем, когда с нашим телом начинают происходить вот эти неведомые, да, процессы, когда в груди какое-то томление, да, я еще не понимаю, что это, но оно очень вымучивает, когда ученики сами собой начинают исследовать мое тело, да, когда этот процесс приятный, но почему-то очень расстраивает окружающих. Вот. Окружающие быстро помогают с рассказами, что трогать надо, а что не надо. Да, и очень бдительно контролируют этот процесс. Вот, и, как правило, я освоение это, ну, в общем, и завершаю с тем, что какое тело это что-то такое, да, что источник стыда, источник чего-то такого, чего у мамы такое лицо становится, да, что лучше, ну, его туда заглядывать, да, собственно говоря. Но, с другой стороны, оно же источник какого-то такого волнения, таких переживаний, которых раньше в моем опыте не было. И вот эта эмбивалентность, да, что, с одной стороны, это что-то ух, а с другой стороны, это что-то фу, да, вот так мы и мечемся. И понятно, что в этот момент очень важно, чтобы рядом с девочкой, ну, мы так начинали с девического пути, да, оказалась мама. Ну, вот мы говорим о том, что мир, женский мир, да, девочку сопровождает мама. Но очень хорошо, чтобы это была мама, которая сама этот женский путь прошла. И которая, когда на ее глазах девочка, собственно говоря, ну, развивается и превращается в женщину, не испытывала бы ужас. Или, например, знаете, такое малоприятное чувство, что вот это вот такое милое существо, пищащее, да, вдруг превращается в молодую, цветущую женщину. И это как-то очень противно. Ну, сам этот факт, да. И это возможно в том случае, если мама на себя реализовала как женщина, если она свою женственность, свою сексуальность смогла развить и не успела убить. Как вы понимаете, везет немного. Но зато в некоторых случаях оказываются прогрессивные папы, которые, понимаешь, мама в этом месте не справляется. А папа же завсегда дотит, он готов рассказать, что она у него самая красивая, самая прекрасная, самая удивительная. Как думаете, чем это чревато?
Ревность.
Это ревность со стороны матери, а для девочки, да, смотрите, что происходит.
Остается папиной дочкой.
Да. Навсегда. То есть самое главное, встреча уже случилась. Да, самый главный мужчина уже встретился, и никто никогда не выиграет уже эту конкуренцию. Потому что все эти жалкие подобия левой руки, да, которые будут встречаться в жизни такой женщины, они все равно, ну, не дотянут хоть по какому-то показателю. Да, или не такие мужественные, не такие умные, или не такие состоявшиеся, или не так смотрят, или не так гладят, и так далее. А у пап тут тоже вообще засада такая, потому что папе тоже встречаться надо с разными своими чувствами, когда девочка взрослеет. Ну и, например, с таким непринятым у нас в обществе чувством, как такое сексуальное возбуждение к взрослеющей дочери. Совершенно естественный процесс, но очень непринятый. И тогда что папа делает? Он отстраняется. Это второй вариант, да? Ну, устраняется, девочка это считывает как отвержение. Опять претензии к телу. До этого любили, на коленки брали, да, все было хорошо. А вот это вот все эти выпуклости стали появляться, и весь этот рай детский закончится. Папа сторонится, мама косится, да, в общем. И тут два пути. Первый путь – это ломануться во все тяжкие. Ну, соответственно, плюнуть и так, знаете, закрыть глаза и с криком «Эхо!» кинуться в эти эксперименты, да, не очень понимаю, что со мной происходит, зачем я это вообще все делаю, но делать, чтобы всем, в общем, уже доказать, что пошли все, да, вот, делала и буду делать. И так и не узнать, кстати, ничего про себя там, в общем, собственно говоря, в этом процессе. Или второй путь. Это отказаться от этого, ну, например, прекрасный путь, я думаю, у девочек прекрасный путь, проскочив фазу такой женской сексуальности, зрелости, ну, например, быстренько уйти в материнство. И, слава богу, там есть чем заняться, и обществу это нравится обычно. Это не так противоречиво, да, как вот сексуальность, это такая понятная штука, все говорят, боже, какая прелесть, да, такая красивая, как Мадонна с младенцем. Вечный кайф, да. Неудовлетворение какое-то, правда, есть, но зато все просто с умилением смотрят. Там тоже много разных засад, но это просто будут мы так застрять. Вот. Ну и, соответственно, понятное дело, да, что вот эта способность дарить кому-то нежность, жалость, заботу, ну, вот, как третья составляющая, о которой я говорила, она может сформироваться только тогда, когда женщина устойчива, удовлетворена, она вполне, ну, в своем теле, в своей жизни, тогда она готова замечать еще кого-то рядом с собой. Я очень хочу, чтобы вы не путали, например, заботу с такой, знаете, заботой, как снятием тревоги, потому что вот иногда, да, заботище такое, да, когда я забочусь не потому, что мне нужен этот человек, а потому что мне нужны руки чем-то заняты были. Ну, знаете, это тогда из серии «Свитер» — это то, что на меня мама одевает, когда ей холодно. Да. Конечно же, эти качества для женщины очень востребованы, когда она становится мамой. Это правда. Но очень важно, чтобы не только в этом. Ну, чтобы, например, строить отношения с мужчиной, этим качеством тоже находилось, ну, или с партнером каким-то своим, да, этим качеством тоже находилось место. А вот с этим беда, с этим засадой это очень сложно. Мальчики, прям. У мальчиков тут тоже, значит, ну, ситуация какая. Мальчики, понятно, что очень хорошо бы, чтобы приходя в мужской мир, могли бы опереться на папу, который тоже когда-нибудь в этот мир попал. А если мы еще вспомним с вами такую штуку, что ну, ребеночек, особенно первый или ранний, часто является причиной развода, то не секрет для нас, для всех, что мы в сегодняшнем мире очень часто получаем такие варианты семей, где папа или исчез куда-то физически, или физически присутствовал, но стал исчез всем остальным. Ну, то есть тело папы видел, а контакта с этим неведомым зверушкой так и не установилось. И именно если папа реализовался как мужчина и вполне гордится своей, с мужской такой состоятельностью, ему тогда прикольно мальчика, ну, приглашать в мужской мир. Потому что если бы все не случилось, у папы похожие чувства на ту маму, которую мы с вами уже вспоминали. Да? То есть тогда он волей-неволей начинает отрабатывать две программы. Либо мочить этого мальчика и отыгрывать на нем всю свою несостоятельность через такую, да, ну, свою власть, силу, высокомерие и агрессивность. Либо из этого мальчика выращивать себя, который не получился. Ну, то есть все, чего мне не удалось, о счастье, жизнь мне подарила сына, вот он все сделает. И мне как-то глубоко не хочется в этой ситуации, да, ну, то есть такому папе не хочется замечать, что у мальчика могут быть свои желания, свои выборы, свой путь какой-то, который он выбирает. Папа знает, куда надо. И тогда, да, в общем, ну, это такая система, которая, понятно, порождает достаточно много насилия. Любая система, порождающая достаточно много насилия, рано или поздно, либо подавляет волю, да, и тогда я так не понимаю вообще, кто я, либо вызывает протест. А первая все-таки такая составляющая, которая характеризует то, что мужчина зрел, это то, что мужчина присваивает себе свой род. Ну, в смысле, он понимает, что он продолжает мужской род. А вы понимаете, если вот что-то происходило из того, что я перечисляю, то такой род присваивать не хочется. И тогда я либо обрываю, ну, мужчина либо обрывает эту цепочку, и тогда такое, знаете, переживание изгойства. Я сам могу ого-го, но за моей спиной нет никого. Да, вот понимаете это ощущение. Я как будто стою в начале, и тогда у меня очень много сомнений и недоверия к себе. Очень интересное такое новое явление – это материнский род. Ну, наверняка вам приходилось сталкиваться с таким людьми, мне приходилось, которые говорили: папа у меня отлично к черту, а вот мама – ого-го. Поэтому я взял мамину фамилию, мне очень нравится мамин папа. Я хочу быть похож на своего дедушку. Вот это вот то, что с папой связано, это не про меня. Вот я, значит, буду эту линию продолжать. Невозможно. Женского рода не бывает. И каким бы ни был отец, да, пока мужчине подрастающему не удастся все-таки принять его и понять, нравится мне, не нравится мне продолжение этого мужчины, вот этой устойчивости, опоры на род не появится. Второе качество, которое сигнализирует о зрелости, это некоторый такой навык выстаивать против течения. Ну, понимаете, что под этим подразумевается. Отстаивать некоторую свою позицию, которая цена мне, даже если ее не разделяют другие. ну, как бы иметь право на свой выбор, иметь право на свое мнение, иметь право, да, на свою какую-то жизненную позицию, иметь право на свое дело. И это вот обычно бывает в процессе очень сложно, да, потому что иногда ты присваиваешь себе вот этот род, а даже с правом большая проблема возникает, потому что род присваивается только в случае того, если ты продолжаешь их идеи. Ну, например, да, там, не знаю, там, мальчик в семье потомственных строителей, к примеру, да, и все понимают, дедушка был строитель, папа строитель, ну, кем будет сын? Ясное дело, строителем, да. А сын вдруг, это вообще сейчас страшная история, скажу, вдруг замечает, что ему очень нравится рисовать. И как-то он начинает рисовать, да, ходить на художественные выставки, ходить в странных одеждах. Вот представляете, что с вот этими с мужчинами-строителями в семье происходит? Там, вот. Чаще выбивают дурные наклонности. Да? Когда выбивают дурные наклонности, это если мальчик все-таки силен, да, конечно, стимулирует еще больше протеста, он еще больше что-нибудь начинает семье посвящать. И вот в этой тоже складке такой может тоже провести много времени. Выстаивать это означает, что когда я что-то выбираю, я переживаю то, что я могу разочаровать кого-то из очень важных для меня значимых людей. Не отвергнуть, а разочаровать. Понимаете разницу? Потому что иногда путь отвержения, он, ну, значительно более простым кажется. Ну, я порву, да, эту такую сложную нить отношений. И вроде у меня тогда появляется свобода. Нифига. Это не свобода, это те же отношения, только сейчас это заряженная энергия протеста. И я все равно не свободен. Все равно иду от противного, и не потому, что я это выбираю. А вот как раз, когда я это делаю не потому, что назло, не потому, что так хотят, а потому что независимо от того, разделяет это кто-то или нет, я этого хочу, да, и я беру за себя ответственность за то, что я это хочу, и я это делаю, и я беру от себя ответственность за то, что я буду выдерживать некоторое напряжение и недовольство, которое может мой выбор вызвать у других, да, вот тогда можно говорить, что это устойчивость. Появилось. Третий такой фактор, который, наверное, мужчина, с которым в мужском мире никак, это выдерживает конкуренцию. Вот. Потому что, ну, в общем, так заведено. Да, мужской мир задается вопросом про стаю, про альфа-самцов, там молодых и старых волков, да, собственно говоря, за кем идти, да, кого признать. И я вот тут всегда говорю, что конкуренция – это как раз дело не хитрое с точки зрения того, что жизнь заставит конкурировать. Ее можно избегать, ну, это вы понимаете, да? Но мне кажется, вот, не знаю, согласитесь или нет, что признак зрелости заключается в том, когда в этом месте появляется выбор. Я имею в виду, когда я могу ходить на войну, но самое главное, когда могу выбирать не ходить. Потому что чаще, ну, да, заряженность в этом месте, что не могу не ходить. Что если есть соперник, хочется мне, не хочется, но я ввязываюсь в бой. Да, и тогда моя энергия зачастую обслуживает вовсе не мои потребности, не мои желания, не мои нужды. Моя энергия обслуживает вот этот какой-то полевой запрос на то, что пришел, бейся. И тогда ты мужик. Но мне кажется, что как раз зрелость мужчины заключается в том, когда он сам выбирает, биться или нет. И когда, если он выбирает биться, он знает, за что он бьется. А если то, за что ему предлагают биться, не является его ценностью, он может позволить себе такую роскошь, не ввязываться в эту схватку. И не начинает себя чувствовать слабым, несостоявшимся, да, не каким-то, не таким ущербным мужчиной. И социум этому часто очень противится, ну, потому что понятно, что когда все в борьбе, да, то тогда же, во-первых, ну, это же такая глухота, да, ну, когда люди бьются, да, то в этом смысле со стороны их очень легко, ну, с ними что-то делать. Так как они заряжены зачастую не своей какой-то энергией, И как раз тогда удивительным образом, вроде такая проверка силы, да, а в этот самый момент очень легко куда-то завести, ну, не в то место, в котором хотел оказаться. Вот такой парадокс удивительный. Я думаю, что прекрасно, когда все это по всем этим этапам мальчик может провести папа. И часто задают вопрос, ну хорошо, а если моя жизнь сложилась так, что мама не справилась, папа не оказалась, неужели я обречен тогда на всю жизнь оставаться инвалидом? Ну, то есть никогда со мной уже не произойдет. Мне кажется, что хорошо бы, чтобы мы доверяли своей энергии, то, что мы как гештальт-терапию называем, да, и процессом, и функцией. Потому что если не мешать этому процессу, мы достаточно такие живучие существа. Мы найдем себе где подпитаться. Все главное, чтобы, знаете, вот этот наш порыв не останавливали. Потому что вы прекрасно понимаете, что если в жизни мальчика, ну, с одной знакомой моей вспоминали, ну так, ситуацию с ее сыном. Правда, там была сложная семейная ситуация, семья была не очень стабильная. Отец ушел из семьи на каком-то этапе, как раз в период подросткового возраста мальчика. И было очень любопытно, мы здесь вспоминали, как, ну, она так наблюдала, как он искал, ну, эту мужскую стаю. И этой мужской стаей оказывался тот туристический клуб, в который он вдруг, ну, так начал ходить и очень прижился, и там руководитель этого клуба оказался тем самым мужчиной, рядом с которым, да, вот ему захотелось остаться. Или еще какое-то сообщество мужчин. Ну, точно так же, как и девочка, да, на самом деле. Если все-таки мама не справилась, и если ей не мешать, обязательно найдет в себе, где про себя узнать. Другой вопрос, что мы туда ведь не пускаем часто. Часто не пускаем, и более того, вот эта семья, которая эту задачку выполнить не может, еще относится очень ревностно к этим поискам. Да, и тогда нужно как будто, ну, если нашли силы, да, противостоять этому сопротивлению, это прекрасно. А если нет, то как будто нужно тогда от этого своего поиска отказаться. Вот это тогда печальная ситуация. Тогда мы так и живем такими неведомыми зверушками, знаете, которые так и не поняли, ну, зачем я здесь, кому я, для чего я. Я посмотрела на время, и у нас заканчивается какая-то первая часть. И можем ли мы остановиться с тем, чтобы мы после 15 минут продолжили?
Хочется
так. Мы не прощаемся.